что же это такая-то драгоценная вещь, вы меня можете спросить, которая дороже всего становится для него. А эта драгоценная вещь, милые мои, называется благодать Божия. Вот человек, который хотя бы единожды в жизни испытал ее, уже никогда и ни с чем ее не сравнит, и никогда и ни на что ее не променяет. А что это так? Я вот попробую, может быть, пояснить и подтвердить таким примером из сравнительно недалекого нашего русского исторического прошлого. Вот люди постарше, да, собственно, даже и я еще помню, вот мое поколение 40-летних помнит еще те времена, когда на территории нашего с вами Отечества открыто исповедовать свою веру в Бога было подчас небезопасно. Вот в наше время за это запросто можно было в психушку угодить, вот в предперестроечное, брежневское. А пораньше еще за это вообще не только в психушку, а и за колючую проволоку или вообще расстрелять могли. И тем не менее, находилось довольно много людей, которые на все это шли. Это, если вдуматься, ведь тоже удивительное явление. Человек ведь такое существо, которое, если оказывается перед выбором, то, как правило, выбирает то, что для него лучше. Вот если бы любому из нас предоставить право выбрать там место жительства, например. Вот сказать бы, что если хочешь, вот живи-ка ты, милый, в отдельной квартире с евростандартным ремонтом и с интересными соседями. Вот у тебя на одной лестничной площадке, с одной стороны от твоей квартиры будет жить какой-нибудь там художник знаменитый, а с другой там писатель. И ты им будешь иметь возможность с ними общаться, так поговорить. Это с одной стороны вот такой выбор. А с другой стороны еще тебе выбирается другое место жительства. Это вот такая коммуналка хрущевская с протекающим потолком и с соседями-алкоголиками, у которых каждый вечер разборки, там дома и тарелки летают друг к другу. И вот выбирай, куда ты пойдешь жить. Понятно, да, какой выбор всякий человек сделает? А вот тут тоже вызывали людей в органы ЧК или ГПУ и предлагали тоже выбор. Или вот ты живи себе спокойно со своей семьей в своей квартире, ходи на работу, добросовестно трудись на благо Отечества. Или поедешь даже не в коммуналку, а вообще туда, куда Макар телят не гонял, на Соловки на какие-нибудь, за колючую проволоку. И вообще неизвестно, оттуда вернешься или не вернешься. И увидишь уже своих близких людей в этой земной жизни. Или, может быть, вообще уже никогда и не увидишь. И тем не менее, люди выбирали, казалось бы, то, что ну, явно же для них хуже. Почему? Я однажды вот в одной такой молодежной аудитории этот пример привел, и в ответ на этот пример услышал такую реплику от одного молодого человека, выраженную двумя словами: «Дурачки и сумасшедшие». Я вот когда это услышал, то, знаете, как-то так даже как будто резануло что-то по сердцу. Я остановился и говорю: «Ну, погодите, ребятушки, отмахнуться можно, конечно, при желании от всего. И от меня вы сейчас тоже можете, конечно же, отмахнуться, сказав, что дурачки и сумасшедшие, и они, и ты вместе с ними. Но только надо ли отмахиваться-то? Вы только хотя бы задумайтесь над тем, кого ссылали и кого расстреливали. Это же были умнейшие, образованнейшие люди, цвет нации. Но если они дурачки, тогда кто же не дурачки-то?» И вот эти люди шли, как я уже сказал, на то, что, казалось бы, по всем таким человеческим представлениям, но явно для них хуже. И тем не менее шли. Почему? А вот, родные мои, шли потому, что они выбирали для себя отнюдь не то, что для них хуже. А почему? Потому что выбор-то такой предлагался, что вот если хочешь, живи-ка ты с семьей и в комфорте, и так далее. Но при этом одно условие ставилось – только от Бога откажись. А вот этого-то они сделать и не могли. А почему не могли, и почему Бог важнее всего и дороже всего? Вот об этом я, пожалуй, попробую пояснить еще одним тоже историческим примером, но уже из времен более отдаленного исторического прошлого, еще даже дохристианского. Вот, может быть, вы знаете, читали о таком знаменитом полководце Александре Македонском. Это вообще был, наверное, один из самых удачливых полководцев из когда-либо живших на Земле. Вот, и свое призвание воинское он почувствовал, надо сказать, еще в детстве. Потому что, вот как свидетельствуют историки, основным поводом для его детских всяких переживаний и расстройств те случаи являлись, когда к нему приходили и сообщали о военных успехах его отца, македонского царя Филиппа. И вот он всякий раз, когда об этом слышал, то начинал унывать и горестно так говорил: «Ну вот, отец завоюет весь мир, и мне ничего не оставит». Но осталось и на его долю. Он воцарился в 17 лет, прожил, правда, короткую жизнь, в 33 года ушел из жизни. Но, тем не менее, вот за эту свою короткую жизнь успел завоевать множество там разных больших и малых народов и стать властелином над громадной территорией, которую, правда, после его смерти 4 его полководца между собой поделили. Так вот, этот человек, в зените своей славы, несомненно, являлся по тем временам, вот по своей значимости, по своему влиянию, по своим богатствам, человеком номер один на Земле. Равного в этом отношении ему не было. И в одно время с этим человеком жил другой человек, который вот так по внешним своим жизненным условиям, казалось бы, являлся его полной противоположностью. Этот человек, в отличие от Александра Македонского, не имел вообще никаких богатств, никакой власти, никакого влияния. И бедность его, и нищета так распростиралась далеко, что у него даже жилища какого-то, в котором бы он мог поселиться, и того не было. Но поскольку надо было хоть как-то укрываться от непогоды, хоть где-то, вот этот человек придумал и жил в бочке. И этого человека звали Диоген. И вот историки повествуют, что якобы, может быть, это легенда, а может быть и не легенда. Даже если легенда, то и она заслуживает внимания, потому что она поучительная легенда. Что якобы эти двое людей однажды встретились. Причем инициатива встречи исходила от Александра Македонского. Он, прослышав вот об этом чудаке, таком и мудреце одновременно, Диогене, пожелал его увидеть и в сопровождении своей свиты подъехал к этой самой диогеновой бочке. И таким широким жестом Диогену предложил: «Проси у меня чего хочешь. Я дам тебе все, чего ты сейчас пожелаешь». И вот все, конечно, ждали ответа Диогена, окружающие Александра Македонского. И Диоген попросил. Одна всего просьба была обращена к Александру Македонскому. И она прозвучала так: «Отойди немножко в сторонку, ты заслонил от меня солнце». И все. И больше он ни о чем не попросил. Вот это окружение Александра Македонского, там, наверное, тоже люди были разные, и кто-то мог подумать, что тоже дурачок и сумасшедший сидит перед ним. Ему тут раз в жизни привалило такое счастье, представляется возможность себя сделать навек обеспеченным человеком. Действительно, Македонский мог ему дать все, что тот в пределах разумного, конечно, мог пожелать. А он вот так отвечает. Ну, кто-то, может быть, подумал, что это просто какой-то так, еще к тому же, мало того, что дурачок и сумасшедший, да еще и дерзкий такой какой-то человек. Но одним словом, кто что мог подумать. Ну и большинство ожидали от Александра Македонского, очевидно, какой-то такой реакции, что тот прикажет так или иначе наказать этого такого дерзкого Диогена. Но вот, может быть, даже еще больше, чем ответ Диогена, их удивила реакция на этот ответ их повелителя. Александр Македонский просьбу Диогена выполнил и отошел в сторонку. И постоял какое-то время в глубокой задумчивости. А потом сказал: «Если бы я не был Александром, я бы хотел стать Диогеном». Вот почему он это сказал? А, родные мои, наверное, потому, что он в этот момент очень отчетливо понял, что по-настоящему счастлив не тот, у кого всего много, а тот, кому ничего не надо. А вот таким чувством самодостаточности, когда ничего не надо, вообще-то, ведь, родные мои, по-настоящему может обладать только Бог. Потому что это только Ему ничего не надо, потому что Он создал всю Вселенную, и все и так ему принадлежит. А у человека, солнышко мое, это чувство может прийти в душу только тогда, когда в душу придет Бог. Вот с Богом действительно человеку везде рай и везде хорошо. И в бочке, и за колючей проволокой, и на зубы ко львам первохристианские мученики шли, радуясь, потому что в душе у них был Бог. А вот если его там нет, то без Бога везде нехорошо, и все чего-то не хватает. Это еще блаженный Августин замечательно сказал на эту тему, что Бог создал нас для себя, и человек нигде не найдет покоя, пока не придет к нему и не соединится с ним. Это нам только кажется, родным, иногда, что наше счастье, довольство зависит от чего-то внешнего. Вот человек сидит и думает, несчастный я такой, потому что вот жена такая плохая мне досталась, или муж. Вот этого бы бросить, с этим бы развестись, другого бы найти, вот тогда бы жизнь получше была. Или там другой горюет, вот жизнь такая невеселая, что платят зарплату мало. Побольше бы платить стали, вот повеселее бы жизнь стала. Но что-то вот бросают своих жен, бросают своих мужей, и одного бросят, и другого, а жизнь все не веселее, не становится. И зарплату вроде людям некоторым прибавляют, а есть сегодня люди, которые вообще и очень большие деньги зарабатывают. И тем не менее, и среди них как-то так лиц, сияющих счастьем, не так часто встретишь. Почему же это так? А потому, родные мои, что по-настоящему-то единственное есть условие, самое такое основное, от чего зависит наше внутреннее довольство и наше счастье. Это от того, есть в душе Бог или его нет. Но вот теперь уже, завершая нашу сегодняшнюю передачу, к разговору вот о том, как предохранить от наркомании, я бы тут даже, может быть, более широко сказал. Вы знаете, я, конечно, понимаю этих людей, которые вот этой проблемой озабочены. Особенно жаль людей, которые уже вплотную с ней познакомились. Это вот этих бедных и несчастных родителей, которые, я бы даже сказал, что они еще более несчастные люди, чем сами наркоманы. Вот так из опыта уже общения. Потому что эти наркоманы, особенно где-то на первой, второй стадии, они хоть еще испытывают какие-то там окошечки, вырываются из этого ада в свой этот вот наркоманский рай. А их бедные близкие, они-то ведь никаких окошечек. Жизнь просто в сплошной ад превращается. Поэтому мне понятно их желание хоть как-то, но вот с этой проблемой расстаться. Но, родные мои, вот знаете, мы, конечно, хоть и просим Господа, избавь наших детей от наркотиков, но по-настоящему-то, я думаю, надо бы просить о другом. Господи, спаси их души. Потому что в ад, к сожалению, ведут не только наркотики. Наркотик – это только частный вид греха. А в ад ведут все грехи. В ад ведет и разврат, и пьянство, и другие грехи. И вот представьте себе положение людей, которые оказались все в тюрьме и осуждены на пожизненное заключение, но только по разным статьям Уголовного кодекса. Вот одного присудили к пожизненному заключению за то, что он там убивал, а другого за то, что он воровал государственное имущество в особо крупных размерах, а третьего еще за что-то. И вот они там сидят все по разным причинам и спрашивается, кому-то веселее от того, что он не по той, а по другой причине туда попал. Решетка-то для всех одинаковая. И жизнь в тюрьме для всех одинаково невеселая. Так вот, родные мои, поэтому, подводя итог уже вот сегодняшнему нашему разговору, дай нам Бог вымолить и для нас самих, и для наших детей не ад, а рай. А для этого нам надо как-то вот поменьше стараться грешить, а побольше добра творить. На этом и аминь. Спасибо, Господи.